свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Россия на международной сцене все чаще стала играть роль донора. При этом в самой стране существует сильное социальное расслоение, а высокие экономические показатели удается достичь благодаря отчислениям небольшого количества компаний нефтегазового сектора. Так все-таки нужна ли России международная помощь, или она уже сама в состоянии справиться с социальными проблемами внутри страны? Это тема нашей сегодняшней программы. Итак, что касается серьезных зарубежных партнеров, то в ООН пересматривают схему финансовых отношений с Россией. В конце сентября этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был принят глобальный план действий, согласно которому Россия уже была выведена из списка стран, в которых должна действовать программа развития ООН. О новом характере взаимоотношений России и ООН я беседую с постоянным представителем про ООН в России Фроде Маурингом. Первый вопрос, который я хотела вам задать, про глобальный план действий, который был принят в Нью-Йорке на саммите. Россия, согласно этому документу, выводится из разряда развивающихся стран. Это правда?
Yes. Well, I think that first of all,
Я бы немного изменил постановку вопроса. Не стал бы категорично разделять страны на страны-доноры и развивающиеся государства, так как Российская Федерация, равно как и отдельные государства Восточной Европы, никогда не были классическими развивающимися государствами. Эти страны всегда были странами с переходной экономикой. Поэтому я бы хотел отметить, что те изменения, которые происходили в России, они привели нас к той ситуации, в которой в России не так много уже серьезных вызовов, серьезных социальных проблем, их гораздо меньше, чем ранее. Но в то же время я бы опять-таки не склонен категоризировать, так как другие государства, даже самые развитые государства, всегда имеют перед собой какие-то социально-экономические вызовы. И в то же время, в настоящее время, международное сообщество, международные организации, и в частности Организация Объединенных Наций, с настоящего момента должны подходить к России с несколько иных партнерских позиций, как государством, которое перестало быть развивающейся экономикой. Организация Объединенных Наций в настоящий момент, ее задача заключается в том, чтобы поделиться теми знаниями и практиками, и теми навыками, которые были выработаны как за пределами России, то есть поделиться ими с российским сообществом, так и наоборот, тот опыт, тот позитивный опыт, который был выработан в России, поделиться ими с внешним миром. То есть, в своем роде, Организация Объединенных Наций в данном случае играет роль посредника в обмене знаниями. Также я бы хотел отметить тот факт, что Россия на протяжении последнего времени становится все более и более страной-донором, начиная с настоящего момента. Россия превратилась в государство, которое часто называют чистым донором.
Я поняла, все-таки небольшие изменения грядут. Мне хотелось бы узнать, как в дальнейшем будет строиться работа ООН в России.
Currently there are about 20 UN and associated agencies.
В настоящее время в Федерации существует 20 агентств, около 20 агентств, офисов, у которых различный механизм подчиненности и ведения работы. Существует в территории РФ есть как и региональные офисы, так и офисы, чья деятельность ограничивается страновой активностью, только в Российской Федерации. То есть налицо определенные изменения, изменения в области развития, которые произошли с Российской Федерацией, они очевидны. Стоит отметить, что между Российской Федерацией и Организацией Объединенных Наций всегда существовали и в настоящий момент существуют очень крепкие партнерские отношения. Поэтому причина вот этих институциональных изменений, которые претерпевает страновая команда ООН в России, эти причины не политические. Я могу пояснить на следующем примере. Скажем, Всемирная продовольственная программа оказывала помощь Северному Кавказу в области обеспечения населения продовольствием. А в настоящий момент с данной задачей очень хорошо справляются российские органы. Зачастую программа развития ООН проводила определенную схему финансирования тех или иных проектов в Российской Федерации для достижения тех или иных целей развития. Но в настоящий момент, как уже было отмечено, Российская Федерация – это чистый донор, то есть страна, которая сама предоставляет ресурсы на нужды своих партнеров. Поэтому ситуация, очевидно, что она меняется. Но тем не менее, все равно у нас очень большой потенциал для сотрудничества. Между нами стоят огромные задачи, и очень большой имеется общий фронт работы В связи с изменением в экономической ситуации в Российской Федерации, сама природа отношений между РФ и агентствами системы ООН, она меняется. И очевидно, что она также меняется с течением времени для тех или иных агентств, которые присутствуют здесь.
Так, а все-таки, что будет? Будут ли закрыты какие-то программы? Будет ли сокращено отдельное направление финансирования?
Well, there are different approaches and the different stages.
Это зависит от конкретной стадии развития конкретного агентства системы ООН, и для каждой конкретной стадии, присущей каждому конкретному агентству, могут быть присущи те или иные специфические подходы. Но приведу конкретный пример. Скажем, наше агентство, программа развития ООН. Что изменится? Больше не будет страновой программы и не будет международного присутствия программы развития ООН здесь, в России. Но будет местный офис, который будет работать с конкретными проектами, многосторонними проектами, а также проектами в сотрудничестве с российским правительством. Подобный механизм, он отработан на примере других агентств, скажем, UNFPA, это фонд ООН в области народа и населения, а вот, скажем, программа ООН по окружающей среде, она уже работает подобным образом, так же, как и продовольственная программа ООН. Поэтому подобный механизм совместной работы, он не в новинку. Он, опять-таки, повторюсь, он естественен в связи с теми изменениями, которые произошли в России, с перестройкой ее экономики, с превращением ее в донора за последние 10-15 лет. Трудно сказать, каковы будут конкретно размеры структуры выделяемых средств, но что можно сказать на данный момент, так это то, что средства не будут выделяться из ресурсов UNDP в пользу России. Скорее будет наоборот. Российская Федерация будет выделять из своего бюджета средства на общие проекты, и другие партнеры и участники этих многосторонних проектов тоже будут финансировать их. Вот почему я сказал, что это процесс изменения самой природы сотрудничества, самой схемы взаимодействия между Россией и ООН. И в конкретных регионах, в тех или иных регионах, российское правительство будет выделять средства на те приоритеты, которые важны с многосторонней точки зрения, но наравне с другими партнерами этих проектов. Я отмечу, что будет лишь местный проектный офис для программы развития ООН, и в этом офисе не будут работать международные гражданские служащие, то есть не будет международных сотрудников. Будут лишь российские сотрудники, местные, а на этой, на местной основе. И еще одна институциональная особенность – не будет единого резидента-координатора, не будет одного человека, который будет фактически исполнять обязанности резидента-координатора систем ООН в России.
UN Resident Coordinator for the Russian Federation.
Итак, насколько я поняла, в России перестает существовать международное представительство программы развития ООН. Вместо него будет пока работать проектный офис с местными сотрудниками. И штат сотрудников будет соответствовать потребностям этих проектов. Международных сотрудников не станет. А когда эти проекты подойдут к концу, они ведь рассчитаны на определенный срок, что тогда произойдет?
Well, you know, in a very long term it is a bit hard to predict.
На данный момент трудно сказать, потому что вот этот процесс превращения России в донора, он очень быстро происходит, поэтому трудно что-либо сказать. Что касается остальных агентств системы ООН в России, то уверяю вас, что в 2011 году не будет каких-то резких изменений. Опять-таки повторюсь, что процесс, который происходит, он естественен и, как следствие, постепенен. По мере того, как российские органы и российская страна будет принимать на себя все больше и больше ответственность в деле реализации наших многосторонних проектов, эти институциональные изменения и будут происходить. То есть не будет какого-то резкого изменения. То есть, по крайней мере, до конца 2011 года большинство остальных агентств системы ООН в России, кроме UNDP, не ждут какие-то резкие институциональные изменения.
Has been performed by UN agencies.
Напомню, что я беседовала с постоянным представителем программы развития ООН в России Фроде Маурингом. Пока программа развития ООН обещает закончить уже начатые проекты по энергосбережению, биоразнообразию и другим экологическим темам. Что будет происходить с проектами по социально ответственному бизнесу, международной помощи развития, господин Мауринг затруднился ответить. Кстати, должность постоянного представителя про ООН, согласно новой концепции, в России будет аннулирована. Так что, скорее всего, я одна из последних беседовала с господином Фроде Маурингом в этом качестве. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Остановка финансирования программы развития ООН в России непосредственно из главного офиса ООН в Нью-Йорке и перекладывание груза ответственности на плечи самой России, скажется ли такой новый формат сотрудничества на уровне жизни российских граждан? Ведь про ООН вкладывала миллионы долларов на осуществление проекта в России. Итак, я пригласила к себе в студию Лилию Овчарову, директора научных программ Независимого института социальной политики, одного из ведущих экспертов по бедности, если можно так выразиться. Вы знаете, вот вообще я из собственного опыта знаю, что цифры – это вещь лукавая. В России действительно в последнее время наблюдается экономический рост. ВВП на 2011 год составил 50 триллионов 250 миллиардов рублей. Это хороший показатель. Но связано это в первую очередь все-таки с растущими ценами на нефть. Больше половины всего бюджета страны формируют одни нефтяники. То есть основу формирования российского ВВП составляют компании сырьевого сектора, нефтегазовые прежде всего. А вот наши показатели по ВВП на душу населения не очень хорошие. То есть позитивную картину развития она формируется за счет немногочисленных, вот в масштабах страны, я имею в виду нефтегазовых корпораций. А обычные люди, они как жили, так и живут? Их уровень жизни не особо изменился? Или это не так?
Вы знаете, вы правы, что цифры – это вещь лукавая, и, в частности, численность бедного населения, уровень бедности в нашей стране в значительной степени зависит от того, как это измерить. Использование различных методологических подходов может изменить не только численность бедного населения, но и состав. Если использовать вот официальную для России методологию измерения бедности, согласно которой к бедным относятся все, кто имеет доходы ниже стоимости минимальной потребительской корзинки, то тогда вот последние цифры, которые есть, это 2009 год, 13,1% от всего населения были отнесены к категории бедных. И самые высокие риски бедности имеют дети и семьи с детьми. Если применить другой подход, он называется метод лишения или метод исключенности, суть которого заключается в том, что анализируют, какие группы населения ограничены в доступе к наиболее значимым ресурсам и продуктам.
То... А что значит наиболее значимые ресурсы?
Значит, есть тут целая методика определения, но коротко она заключается в том, что сначала населению задают вопросы, что из ниже перечисленного списка, и приводится достаточно широкий список, отсутствие чего является признаком бедности. Например, если вы не можете потреблять там два раза в неделю в качестве горячих мясных блюд, это бедность или не бедность? Если
а, то есть людям самим предлагают?
Людям предлагают ответить на вопрос... Нет, людям предлагают ответить на вопрос, что они считают проявлением бедности, а что они не считают проявлением бедности. Там, если у вас нет автомобиля, это признак бедности или не признак бедности?
То есть вот они сами как бы формируют это?
Они формируют, да? Формируют.
А вот интересно, а что они говорили?
Да, люди отвечали на эти вопросы, и к категории бедных, помимо традиционных, скажем так, вещей, связанных с потреблением продуктов питания, одежды, обуви, жилищно-коммунальных услуг, были отнесены такие вопросы, которые говорили о ограничении доступа к услугам медицинским. И вот если использовать этот подход к определению бедности, то тогда самыми бедными в нашей стране являются пенсионеры. В одном случае дети, в другом случае пенсионеры.
Семьи с детьми.
И причина здесь связана с доступностью лекарственных средств и медицинских услуг, потребление которых не предусматривается в минимальной потребительской корзине.
Кстати, странно, почему? Это же все-таки большая такая составляющая, должен быть важным показатель.
Согласна с вами. Но наша минимальная потребительская корзинка российская – это корзинка, которая определяет, в принципе, уровень выживания, а не современные стандарты потребления.
А напомните нам про потребительскую корзинку. Что туда входит?
Ну, значит, когда мне приходится участвовать в передачах, связанных с обсуждением этого вопроса, то ваши коллеги очень любят задавать провокационные вопросы такого плана. Вот объясните, Лилия Николаевна, почему в корзинке 2 грамма огурца на день? Или почему там 10 грамм колбасы на день? Безусловно, корзинка в целом...
Но это же так.
Это так, и она невкусная, но если по ней питаться, то можно прожить, и можно питаться здорово.
Но, а мясо есть там?
Да, мясо есть, оно обеспечивает потребление прежде всего в железе. Но еще раз хочу сказать, что там практически, например, нет копченой колбасы. Вообще там колбасы нет вообще. Мы нация колбасная, мы очень любим есть колбасные эти. Там ограниченное количество сладких кулинарных изделий.
А
поэтому
фрукты?
Фрукты есть и овощи есть, но они в основном представлены не самыми любимыми, скажем так, категориями овощей и фруктов. Дальше больше там женщины, допустим, любят обсуждать вопрос о том, что там предусмотрено 3 пары колготок на год. Они как бы все утверждают, что правильно утверждают, что это недостаточно.
Мягко говоря.
А другие при этом начинают говорить, а мы вообще ходим в джинсах и не используем вот данный предмет. Поэтому это...
А советский был стандарт, по-моему, полторы пары обуви в год.
Дискуссия. Советский стандарт был побогаче. Сейчас, кстати, это 0,7 пар обуви в год. Поэтому минимальные потребительской корзинки. Но здесь как бы нужно понимать, что это определенная модель потребления, расчетная такая. И вот эта модель, она предполагает, что все медицинские услуги получаются бесплатно, а если человек бедный, то он имеет льготы на оплату лекарственных средств, что мы понимаем, что не так, потому что льготы на оплату лекарств у нас имеют определенные категории населения, это не связано с бедностью.
То есть она все-таки вот формальная, она не исходит из каких-то практических...
Она преимущественно формальная, это некий инструмент, длительное время был только лишь инструмент оценки уровня бедности. Она даже не была инструментом принятия там решений о уровне минимальной заработной платы или минимальной пенсии. Но сейчас, вот уже в настоящий момент, она стала инструментом управления. В частности, минимальная заработная плата ориентируется сейчас на минимальную потребительскую корзинку и базовая часть пенсии, которую тоже можно назвать минимальной пенсией. Они ориентированы на стоимость минимальной потребительской корзинки.
Скажите, а вот эти вот 13,1% людей, да, они даже не дотягивают до этой потребительской
корзины? Не дотягивают
корзины?
Это, до этой потребительской корзины.
То есть даже вот эти 0,7% пары обуви и вот эти вот 2 грамма огурца они даже себе не могут этим позволить.
Но это потребление очень скудное. И если говорить о характеристиках российской бедности, то, на мой взгляд, самый такой, скажем так, вот тревожной характеристикой является то, что каждый 6-й из 100 детей в нашей стране не получает нужного количества белков, жиров и углеводов.
То есть питания нормального,
то есть питания нормального нет. Да, у каждого 6-го ребенка из 100.
Это большой процент получается.
В принципе, это достаточно все-таки много. И такая страна, как Россия, в общем, могла бы позволить себе программу, хотя бы обеспечивающую питание хотя бы детей. То, как питаются наши дети, в это, в общем-то, период закладывается основа нашего здоровья. И есть разные возможности преодолеть эту проблему. Можно через институциональные учреждения, например, кормить детей этих в школе. Можно ввести систему талонов, о которой очень часто говорят, допустим, как в Соединенных Штатах Америки. Но пока что, скажем так, вот такой программы в России нет. И если говорить о стратегии содействия сокращению бедности, то, видимо, одна из первых мер – это должна быть это – накормить детей.
Но вообще с талонами в нашей стране у нас определенное отношение.
История,
к талонам. Mm-hmm. Я думаю, что это просто чиновники даже вот именно политически не примут подобного решения.
Ну, вы знаете, это можно назвать по-разному, это можно назвать
карточки,
субсидией, кредитом. Но вот чисто институционально сейчас наша страна к этому готова, потому что, да, в 1994-1995 году были такие попытки вводить такого рода системы, и мы знаем, что они себя дискредитировали по ряду обстоятельств. Тогда не было системы, которая бы могла бы, скажем так, надежно работать. Сейчас есть торговые сети, которые вполне бы справились с этой проблемой. В эти сети бы люди приходили бы, как мы ходим, с кредитными карточками, допустим, так бы они приходили вот с такой бы карточкой, на которой была бы определенная сумма денег, и по которой они могли бы купить строго определенные продукты. То это вполне решаемый вопрос, вполне цивилизованно.
Магазины для бедных в Америке такой же аналог.
Это даже не обязательно иметь магазин для бедных. Это можно иметь обычный нормальный магазин среднего такого эконом-класса,
Пятерочка,
как сейчас. Да, вот как Пятерочка сейчас говорят, допустим. Но в этом магазине иметь, скажем так, специальную кассу, которой бы обслуживались только эти карточки, предположим, кредитные. Они будут пластиковые карточки, скорее всего. И по этим карточкам можно оплачивать только строго определенные товары. Допустим, яйца, хлеб, молоко, какой-нибудь мясной продукт, и эта проблема таким образом решается.
А вы подготавливали эти предложения?
Вы знаете, мы эти предложения подготавливали давно, и, кстати, вот занимались с ООНовской комиссией по продовольствию. Тогда мы рассчитывали эту и корзинку, и стоимость, и просчитывали, как вести эту систему талонов. В тот момент она оказалась невостребованной. Далее, вот сейчас я слышу, неоднократно к этому вопросу обращаются, и одна из основных проблем, которая есть сейчас, она связана с тем, что у нас нет практически федеральных систем. Эта программа рассматривается как единая для всей страны, значит, федеральная. У нас нет федеральной системы доведения ресурсов до семьи, потому что единственный орган, который занимается доведением социальных трансфертов, социальной помощи до семьи, это у нас пенсионный фонд. Поэтому мои коллеги, они периодически у меня спрашивают, а почему материнский капитал оказался в пенсионном фонде? Причем тут вроде бы материнский капитал и пенсионный фонд? На что я им отвечаю? Это только лишь по той причине, что у нас нет другой системы выплатной, федеральной в стране.
А Министерство социального развития,
Министерство социального развития, оно не имеет своей федеральной системы. Все выплаты у нас осуществляются на региональном уровне. Значит, это нужно передавать все на региональный уровень и добиваться того, чтобы там эти программы были приняты в таком едином сценарии. Сейчас модное слово «дизайн» такой, в едином дизайне. Это вот, скажем так, тех, кто пылко пытается, скажем так, вот продвигать политика в данную проблему, быстро останавливает, потому что вот реализация этой проблемы становится весьма трудной. И когда все полномочия по социальным программам передавались на региональный уровень, то мы, в общем-то, об этом говорили, что отсутствие федеральной выплатной системы в такой стране, как Россия, в стране, кстати, с очень высокой дифференциацией доходов, приводит к тому, что социальные программы эту дифференциацию усиливают, а на самом деле они должны ее снижать. Так вот уж если по теоретическим конструкциям. И если всю социальную помощь отдавать на региональный уровень, то обеспеченные регионы будут больше иметь возможности для помощи своим нуждающимся, а необеспеченные меньше. Это будет способствовать росту неравенства. Ну, так оно и происходит. Но я надеюсь, что происходит понимание какое-то у политиков, и когда-то наступит период, и они такую программу внедрят. Пока быстро это не получается. Хотя, в принципе, если, скажем так, такая большая партия, как «Единая Россия», возьмется за организацию такого мероприятия, то ресурсы такие вот административные у них есть для того, чтобы это быстро сделать.
Да, но я боюсь, что «Единая Россия» в ближайший, в следующий год будет озабочена совсем другими проблемами. Предвыборный год все-таки у нас.
Ну, как раз, вы знаете, такие программы в период предвыборных дебатов и принимаются.
Это слишком сложно, а нужны быстрые решения, популистские.
Ну да, нужны не эффективные, а эффектные.
Да, а это все очень сложно.
А здесь систему вот выстроить. Нужно эффекта быстрого такого, конечно, не получится.
Я напомню, что я беседовала с Лилией Овчаровой, директором научных программ Независимого института социальной политики. Мы продолжим через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае в результате паводка погибли, по последним данным, 11 человек. Трое числятся пропавшими без вести. Затоплены более 20 населенных пунктов в Туапсинском и Апшеронском районах. Около 300 местных жителей эвакуированы. В Китае, в центральной провинции Хэнань, в результате взрыва на угольной шахте погибли 20 человек. Еще 17, по уточненным данным, числятся пропавшими без вести. Московская мэрия разрешила оппозиции провести 23 октября митинг на Пушкинской площади с требованием отставки правительства Владимира Путина. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило озабоченность и разочарование в связи с планами правительства Израиля построить 240 единиц жилья в Восточном Иерусалиме. Во Франции сегодня продолжаются массовые забастовки и другие выступления протеста, связанные с намерением правительства повысить пенсионный возраст с нынешних 60 до 62 лет. В Чили из региональной больницы Копьяпо домой вернулись еще 28 из 33 горняков, поднятых на поверхность из аварийной шахты, в которой они провели более 2 месяцев. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон предложила возобновить 15 ноября переговоры между мировыми державами и Тегераном по проблемам, связанным с иранской ядерной программой. Лауреатом престижной премии по литературе стал испанский прозаик Эдуардо Мендоса. Премией «Планета» он награжден за роман «Кошачий бой. Мадрид. 1936 год», события в котором разворачиваются в преддверии гражданской войны.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжаем говорить о том, нужна ли России международная помощь, или она сама в состоянии справиться с социальными проблемами внутри страны. Свое мнение вы можете высказать на моей авторской странице на радио «Свобода», свободанews.ру. Заходите в мой блог и оставляйте там комментарии на этот счет. Без зарубежной помощи не могут полноценно работать в России правозащитные организации, хотя ресурсы на их поддержку у страны есть. Так в чем же дело? Я беседую с заместителем главы российского представительства Human Rights Watch Татьяной Лакшиной.
Ряд международных постправительственных организаций, которые за последние годы, учитывая российские нефтяные доходы, перестали рассматривать Россию как страну, получающую содействие, а рассматривают Россию как именно как страну-донора. Это на самом деле Россия является очень значительным донором в ООН давно. Россия очень давно является крайне значительным донором в Совете Европы. В то же время Россия в течение многих лет получала сама поддержку, в том числе поддержку на беженцев, на вынужденных переселенцев, самые разные средства из программ развития. И, будучи донором, одновременно являлась и реципиентом международного содействия. Ну вот, последние годы, учитывая нефтяные доходы, учитывая финансовое благосостояние России, помощи международной финансовой страна получает меньше и меньше, потому что она ей не особенно нужна. И нету возможности оправдать получение подобной помощи, учитывая финансовую ситуацию России сегодня. А с другой стороны, донором, безусловно, остается и донором очень важным. Конечно, вот эти финансовые рычаги, они, ну, определенные возможности для манипулирования тоже дают, по крайней мере, для угроз, что вот если вы к нам будете слишком жестко относиться, да, то мы свою финансовую поддержку пересмотрим. То есть Россия действительно поддерживает ключевые международные институты, в том числе и ключевые международные институты в сфере прав человека. Вопрос скорее в принципиальном подходе здесь. Насколько в ситуации, когда Россия дает поддержку таким институтам, а не получает поддержку на те или иные программы, сохранится критический взгляд на то, что происходит с правами человека в стране. Есть, конечно, еще один момент. Вот я упомянула о том международном финансировании, которое шло в Россию на нормализацию ситуации с беженцами и вынужденными переселенцами. К сожалению, сокращение потока средств от того же ОВКБ ООН, Верховного комиссариата по беженцам Организации Объединенных Наций, отнюдь не означает, что российское государство начинает выполнять все те самые функции, которые выполняли гуманитарные организации, работающие на средства Верховного комиссариата по беженцам. Своих беженцев, своих неимущих. Россия может и не обиходить, просто не сочтет нужным. А с другой стороны, понятна аргументация международных организаций. Ну как же стране с таким уровнем благосостояния материального можно давать деньги? Зачем? Это даже не осмысленно. Ну, я думаю, в первую очередь нужно думать о людях, о живых человеческих потребностях, о судьбах людей. Правозащитные проекты, правозащитные программы, как это ни печально, не могут существовать без зарубежной поддержки. Эта поддержка крайне важна. А те люди, чьи проблемы оказываются решены благодаря этим программам, которым оказывают совершенно необходимую помощь, если таких программ не будет, могут просто остаться позаброшены. И ровно вот вчера я была с целым рядом российских коллег в посольстве Швейцарии, и в частности там говорилось о том, что была достаточно серьезная программа швейцарская, которая поддерживала в частности и правозащитные проекты, ну, самые разные инициативы, гуманитарные инициативы. А вот последние годы эта программа не работает. Почему не работает? Потому что швейцарское правительство не может оправдать для себя, оправдать перед своими налогоплательщиками, как они посылают свои средства, средства налогоплательщиков, да, это деньги же они не из воздуха берутся, в страну, в которой вроде как материально все ничего.
В том-то и дело, получается какой-то замкнутый круг. То есть, с одной стороны, Россия действительно богатая страна, она действительно может себе позволить отдать там на восстановление там ситуации в Киргизии, допустим, на стабилизацию, несколько миллионов долларов. В то же время определенные слои социальные и социальные группы в России чувствуют себя очень ущемленными.
Я думаю, что в этой ситуации международная организация, правительство государств стран Евросоюза, власти Соединенных Штатов Америки должны понимать, что есть очень важная работа, которая делается благодаря международному содействию. И что при всех самых невероятных усилиях правозащитные организации не смогут найти средства на проведение этой работы здесь, в России. Это просто невозможно. Потому что власти такую работу не поддерживают, потому что бизнес остерегается, особенно после того, что случилось с Ходорковским, с фондом «Открытая Россия», финансировать подобные инициативы. Потому что права человека в России читаются как политика, как вопрос политизированный. А поддерживать политизированные, да, в кавычках, проекты, это значит антагонизировать власть, значит дергать власть за усы так. В общем, считают достаточно многие бизнесмены, которые готовы поддерживать какие-нибудь, ну, очень мягкие гуманитарные инициативы, готовы, скажем, помогать сиротам, да, например, но не готовы финансировать программы правозащитного толка, потому что не хотят неприятностей.
Не считаете ли вы, что в России были созданы специальные условия для того, чтобы международные организации отсюда уходили? Вспомним постоянные заявления отдельных чиновников о том, что западные деньги – это шпионские деньги, что правозащитные организации, живущие на западные гранты, так или иначе обязательно должны быть связаны с какой-то шпионской деятельностью.
Ну, можно еще и напомнить так и не расширившийся список иностранных доноров, которых освобождают от налогов. Это огромная проблема. И, конечно, климат для работы в России международных доноров, правительственных доноров, неправительственных доноров из-за границы, он крайне негативен. Он просто неприятен. И да, конечно, некоторые организации считают, что чем мучиться, чем все время сталкиваться с бюрократическими препонами, чем все время выслушивать прополитический заказ, проще в России вообще не работать. И для российских организаций, для российских правозащитников это, конечно, очень тяжело. Российские правозащитники были бы счастливы, если бы они на свою работу могли найти деньги здесь, в России. Абсолютно счастливы. Они пытаются. Но это очень тяжело, на определенного рода деятельность почти невозможно. И здесь международное содействие – единственная возможность продолжать работу. Есть определенная вещь, которую очень плохо понимает российское общество, тоже достаточно подозрительно относящееся к международной поддержке. И я уверена, очень многие российские чиновники, даже самые высокопоставленные, включая премьер-министра. Дело в том, что западные доноры, международные организации, просто правительства, скажем, стран Евросоюза или США, которые финансируют те или иные правозащитные инициативы, они ведь не делают заказ. Они не обращаются к, скажем, не знаю, Московской Хельсинской группе или там обществу «Мемориал» и не говорят, а вот давайте-ка вы, ребята, сделаете то-то, 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 а мы вам за это дадим там, 100 тысяч долларов или евро. Все происходит абсолютно не так. Речь идет об открытых конкурсах, о существующих программах финансирования. И организации сами подают донорам те заявки, которые они считают актуальными. То есть не доноры формируют повестку дня для правозащитных организаций, наоборот. И если ты получаешь у того или иного иностранного, правительственного или частного фонда ту или иную сумму денег, это не значит, что этот фонд или даже этот частный лицо, этот филантроп могут себе диктовать, а что именно делать. Ничего подобного не происходит.
Напомню, что я беседовала с заместителем главы российского представительства Human Rights Watch Татьяной Лакшиной.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Как Россия справляется с последствиями таких глобальных катастроф, как Чернобыль? Спустя четверть века международные экологи приехали на место аварии, и что они там увидели, вы узнаете из нашей следующей экологической рубрики. Рассказывает Татьяна Вольтская.
Правозащитная экологическая организация «Белуна» занимается атомной промышленностью, вернее, вопросами безопасности, связанными с этой отраслью. Поэтому интерес к изучению последствий Чернобыльской катастрофы вполне естественный, говорит исполнительный директор «Белуны» Николай Рыбаков.
Цель этой экспедиции была в том, чтобы те сотрудники «Белуны», которые много работают над проблемами экологической безопасности в наших офисах в Петербурге, в Мурманске и в Осло, и многие из них работают уже более 20 лет, чтобы они непосредственно посмотрели, что же это такое вживую. В нашей группе был Нильс Бемер, директор «Белуны» Осло. Это человек, который почти с самого начала работы «Белуны» занимается этой проблемой, он физик-ядерщик. Для него это, конечно, наверное, было самое большое из всех нас событие, можно сказать, даже в жизни. Сама «Белуна» была основана в Норвегии в 1986 году, это год Чернобыльской аварии, и для вообще развития не только стран бывшего Советского Союза, вообще мира, сама Чернобыльская авария стала очень большим событием, и не только экологическим, но и социальным, и общественным, потому что люди убедились, к чему приводит закрытость, безответственность, неинформированность населения. Уже после я стал снова смотреть документы, которые были. Вот и у меня в руках как раз очень интересные документы. Комитет государственной безопасности СССР информирует ЦК КПСС о недостатках строительства Чернобыльской атомной станции. Документ датирован февралем 1979 года. И КГБ пишет о том, что те нарушения, которые были допущены при строительстве атомной электростанции, они могут привести к аварии на Чернобыльской АЭС. Подписаны, между прочим, Андроповым, а не кем-то. И результат, собственно говоря, примерно такой, какой мы знаем. В следующем году будет 25 лет Чернобылю. И, безусловно, «Белуна» будет делать много мероприятий в этот год, связанных с 25-летием Чернобыльской катастрофы. Мы можем видеть сейчас, что спустя четверть века мы вернулись к ядерному ренессансу. У нас опять увеличивается количество строящихся станций, пропагандируется опять, что это чистая энергия атомная. И люди забыли, что такое Чернобыль. Не боятся этого.
Всем нужно знать, что такое Чернобыль. Об этом говорит и главный редактор журнала «Экология и право» правозащитного экологического центра «Белуна» Лина Зернова.
В нашей экспедиции приняли участие представители из офиса «Белуна» Осло, это норвежцы, которые давно мечтали увидеть эту зону отчуждения, аварийный реактор. Они, конечно, получили огромное впечатление. Вообще это надо видеть каждому человеку, потому что люди, которые участвуют в общественных слушаниях при строительстве атомных объектов, чтобы сознательно делать выбор. Надо видеть, что бывает.
Вы первый раз были?
Я в Чернобыле никогда не была. Меня поездка эта потрясла. Это вообще сюрреализм все. Во-первых, это зона 30-километровая. Ну, это как бы нормальный лес, хорошие дороги. Поселков там почти не осталось. Какие-то закопаны просто были. Вот, например, село Копачи просто было закопано, потому что оно было загрязнено вот таким следом высокой активности. И когда едешь, видишь такие холмики, на которых стоят не памятники, а вместо крестов знаки радиации. Дороги пустые, лес, который разрос. Раз только лиса пробежала по дороге. Там же развелось в этой зоне очень много животных, потому что их никто не трогает. Там и лисы, и волки, и кабаны, говорят, и олени. В этой зоне природа благоухает. Там масса грибов, ягоды. В водоеме охладителя Чернобыльской станции мы видели рыб, которых я не видела в жизни. Это огромное количество гизей килограммовых. А под ними, как тени такие, ходят сомы. Сом этот, наверное, килограмм на 25, на 30 тянет. Я таких в жизни не видела. А на самом деле вся эта природа очень опасная. Ученые делали такие оценки. В Чернобыльской зоне мясо кабанов загрязнено радионуклидами, и содержание их превышает норму в 100 раз. А в грибах эта норма превышена еще больше. И вот это вот, знаете, солнце, тишина, шелест деревьев, чистейший воздух. На самом деле это все очень обманчиво, потому что чем ближе к атомной станции, тем активнее работают дозиметры. 200-240 микрорентген в час. То есть в Петербурге там 16, 12, 18 микрорентген в час. В Чернобыле в основном за 200. Но чем ты ближе подходишь к саркофагу, он обнесен забором, тем сильнее верещит этот дозиметр. Делаешь 10 шагов, 400 микрорентген. А дальше к забору уже идти не хочется, потому что такое ощущение, что веет смертельным сквозняком оттуда. Конечно, благодаря дозиметру только это чувствуешь, потому что на самом деле вот понимаешь слова ликвидаторов, да, вот радиация, она не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, и на самом деле это так. А вокруг Чернобыльской станции, вы знаете, такая идиллия, там подстриженные газончики, там цветы, там памятники, причем памятников много, все очень красиво, ну, такая рабочая, хорошая обстановка, все как-то вот гламурно, и вот сочетание вот этого гламура и вот этой дозиметров показатель, вот это и есть сюрреализм.
Значит, кто-то работает в этом излучении?
Там работает до 4000 человек вахтовым методом. Наверное, там все продумано. Скорее всего, не продумана сама система наведения порядка на Чернобыльской АЭС. Ну, у нас такое впечатление возникло. Были планы по остановке первого-второго блока и вывода из эксплуатации, который заключался в том, чтобы ядерное топливо с этих блоков перенести в хранилище. И французы такое хранилище строили на европейские деньги. И такое хранилище было построено в 2005 году. Это один из основных элементов превращения данного места в безопасное место. И что вы думаете? Выяснилось, что данное хранилище конструктивно выполнено так, что разместить эти стержни там невозможно. Нарушения в строительстве. Вложены колоссальные деньги, толку никакого. Вот саркофаг. Вообще говоря, там же организован Международный Чернобыльский фонд укрытия под управлением Европейского банка реконструкции и развития, который тоже финансирует, значит, сооружение саркофага, потому что этот саркофаг нынешний, он уже прохудился. Через него уже выходит радио.
Самое сильное впечатление у Николая Рыбакова о мертвом городе Припять, на улицах которого растет молодой лес.
Небольшие узенькие улочки, зеленые. Очень хороший город, прекрасно спланированный, все небольшое, миниатюрное. Теперь возвращаемся в 86-й год и смотрим, каким этот город был в то время. Это широкие проспекты. Очень мало растительности, потому что город новый. На фотографиях просторные улицы, все широко. Все заросло. Понятно, почему в джунглях у нас находятся затерянные города. Сейчас прошло 25 лет, это уже почти затерянный город. Пройдет еще 100 лет, эти здания блочные разрушатся. Это одна, кстати, из самых больших проблем, потому что не знают, что делать, здания начинают рушиться, город. И через 100 лет это будет просто лес, а через 1000 лет этот город затеряется.
Ну, а он опасность-то будет представлять?
Как минимум считается, что будет безопасным через 10 тысяч лет. А на самом деле могут возникнуть новые какие-то процессы, которые еще никто не может предсказать. Все это возможно. Поэтому говорить о том, что он когда-то станет полностью безопасным, конечно, нельзя. И сейчас одна из больших дискуссий и на Украине, и в других странах относительно того, что же вообще делать с Припятью. Либо это будет музей, каким образом это сделать, никто пока не представляет. Либо это будет такое место, куда надо вообще закрывать, потому что это опасность. Для тех, кто посещает, наш проводник Сталкер наш сказал, что, возможно, даже в ближайшем будущем его закроют для посещения, потому что были случаи уже падения людей в шахты лифта.
Ну и музей в Припяти, и консервация города стоят таких денег, каких, похоже, сегодня ни у кого нет. И такие расходы, конечно, не учитываются при разговорах о мирном атоме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На очереди медицинская рубрика. Правительство России инициировало упрощение процедуры ввоза в Россию незарегистрированных лекарств. Поможет или нет данное постановление больным людям, расскажет Ольга Беклемищева.
Согласно новому постановлению правительства, для ввоза лекарства конкретному больному человеку теперь нужно представить в Минздравсоцразвитие заключение консилиума врачей федерального учреждения, подписанное главврачом, или обращение облздрава с заключением местного лечебного учреждения о том же самом. а кроме того, копия паспорта пациента или свидетельства о рождении, заверенная в том же самом медицинском лечебном учреждении. И все это с копиями в электронном виде. И практически все. Далее министерство в течение 5 дней проверит достоверность сведений и выдаст решение о разрешении. Причем основанием для отказа может быть или неправильность предоставленных сведений, или запрещение применения препарата на территории таможенного союза. Кажется, все хорошо. Особенно если учесть, что раньше разрешение давалось в течение 30 дней, а оснований для отказа было больше. Но защитники пациентов не спешат радоваться. Рассказывает Елена Мулярова, представитель фонда «Подари жизнь».
У нас нет возможности это проверить, потому что с 1 сентября был изменен порядок выдачи разрешений на ввоз лекарственных препаратов, в том числе и незарегистрированных. Раньше этой выдачей занимался Росздравнадзор. 1 сентября эти функции переданы специально созданному департаменту государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздравсоцразвития. Но вот этот вновь созданный департамент еще не выдал ни одного разрешения. Поэтому мы пока не можем проверить, как это будет работать.
Елена, но плюсы-то все-таки есть?
Согласно постановлению, плюс такой, что раньше месяц давался на выдачу разрешения, теперь 5 дней. Но опять-таки проверить пока не можем. Кроме того, в этом постановлении идет речь о документах в электронном виде, заверенными электронной подписью.
Да, вот это меня тоже очень смутило, потому что я не представляю себе главных врачей, у которых есть уже электронная подпись.
Мы тоже не поняли, что это. Это пока еще никак не заработало, поэтому мы сами в ожидании, как это будет.
А какие-то вот реальные потребности сейчас есть в таких лекарствах?
Конечно, они есть всегда. Например, космеген постоянно людям нужно. Это противоопухоли, вы антибиотик. Он довольно популярен во всем мире, применяется широко, проверен, испытан. Он, кстати, не является орфанным препаратом, потому что он довольно широко применяется. Просто он у нас не зарегистрирован и не производится, а людям он нужен. Обращаются за такими лекарствами, как, например, в России называется трофосфамид, а за границей Ксотем. Это тоже препарат для химиотерапии.
А вот как на самом деле человек поступал раньше, до выхода этого постановления, ну и сейчас тоже, поскольку оно еще не заработало, вот ему срочно надо, вот он не может ждать, когда там департамент раскачается, какие-то разрешения выдаст. Он что, может поехать за границу и привезти его сам? У него не отберут или отберут?
Ну, если ему повезет, то не отберут. То главная проблема не в том, что отберут или не отберут, а в том, что как он его там купит. Ну, вы представьте, вы приезжаете в какую-то страну, идете в аптеку и просите продать препарат серьезный, который применяется в больницах. Но на вас посмотрят, как на сумасшедшего, и вас просто отправят из этой аптеки назад. То есть для того, чтобы этот препарат продали, нужно провести довольно серьезную подготовительную работу, найти аптеку, которая согласится работать с русскими рецептами или без рецептов и продавать лекарства.
Ну да, у них же там все в клиниках есть, и нет такой проблемы, чтобы пойти в аптеку и купить еще что-то.
Ну, есть аптеки дружественные, и мы знаем, чего им стоит получить. Ну, от дилеров, там, с каких-то складов, не знаю, вот эти лекарства госпитальные. Они там тоже поют все эти песни про бедных русских детей, которые нет лекарств, или бедных русских взрослых. Им идут навстречу, объяснить, предоставить документы, заключение врачей, рецепты, выписки, переведенные, заверенные. Это можно.
Но это все большой труд и время.
Да, это большой труд, и очень сложно человеку, у которого, ну, мало того, что у него горе, что у кого-то или у него, или из его близких рак, или другое тяжелое заболевание. Ну, представьте, человек какой-нибудь там деревни, из небольшого города, ну, даже просто из Москвы. Это очень сложно такие лекарства купить. Как он его купят. Но мы как-то научились. Ну, в общем, это, наверное, не совсем правильно. Я думаю, что это должно быть доступно и должен быть нормальный механизм, не требующий какого-то экстрима.
Президент Ассоциации генетика, объединяющей людей с редкими заболеваниями и их родственников, Светлана Каримова, тоже хотела бы большего.
Мы боролись и с законом об обращении лекарственных средств, и вносили свои предложения, которые тогда еще не были услышаны, и сейчас будет то, что мы и предполагали. Ну что, ВОЗ упрощен, да, то есть по жизненным показаниям. Ну, кроме этого, это не дает нам никаких ни благ, никаких гарантий. Госпошлина, она как была, так и осталась, надо заплатить. Регистрацию не хотят делать фирмы, потому что нету закупок. Если и есть ВОЗ, то есть получили за 5 дней, да, разрешение на ввоз данного препарата, а платить за счет чего? Это надо собрать благотворительным организациям, государству за это платить не будет. То есть вопросов очень много.
Но, может быть, эти вопросы будут решены в новом законопроекте об основах законодательства об охране здоровья. Вы ведь готовите в него поправки?
Мы послали и президенту Российской Федерации, и министру здравоохранения Гмуликову послали предложение о внесении поправок именно в статью 40. Там их достаточно много. Их все можно посмотреть на нашем сайте rarediseases.ru, где мы ведем сбор подписей под данными предложениями. Они касаются и скрининга. Скрининг не был прописан в законе Минздрава. Они касаются и частоты редких заболеваний, потому что ту частоту редких заболеваний, которую устанавливает Минздрав, 10 на 200 тысяч населения, нету такой частоты ни в одной стране мира. То есть мы предлагаем два варианта, как это работает, то есть это разделить на очень редкие заболевания, которые финансируются Минздравом, в смысле федеральным бюджетом, и редкие заболевания, которые будут отданы на финансирование регионов. Потому что почему-то все думают, что редкое заболевание – это дорогостоящая терапия. Нет. Многие редкие заболевания не требуют особенных финансовых затрат для их лечения, но они требуют выявления.
Да, самое важное – вовремя поставить диагноз.
Да, конечно. То есть этот закон, он должен закладывать себе вот именно основы, которые будут поддерживать друг друга. Единственное, что мы выступаем сейчас против в данном законе, это о вынесении отдельных нозологий в законодательство. Вынесены в этом законе отдельные нозологии – это гемофилия, это ГАШЕ, это муковисцидоз, как отдельные поддерживаемые государственные заболевания. Это конкретное нарушение прав всех остальных пациентов. То есть у нас просто будет потом жалеть родителей о том, что их ребенок родился с другим заболеванием, а не, например, с ГАШЕ или с гемофилией.
А вы не боитесь, что ваши поправки просто проигнорируют, как это уже случилось с законом об обращении лекарственных средств?
Мы боимся этого, и мы прилагаем все усилия. И если надо, мы будем подавать, я не знаю, в международные организации и тому подобное, потому что было как раз заседание ВОЗ, да, и мы вроде бы поддерживаем всех, но на словах получается одно, а на деле получается совершенно другое. Я считаю, что надо больше прислушиваться к общественным организациям.
И к отдельным гражданам тоже, добавлю я. Потому что если Минздрав не может помочь каждому конкретному больному, то зачем он вообще нужен? Ольга Беклемищева о попытках государства сделать жизнь больных людей легче. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».